Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Здесь, в этой студии, игумен Гермоген Ананьев, насельник Свят Данилова монастыря. А еще раз здравствуйте, отец Гермоген.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин. И говорим про традиции празднования Масленицы, про кулинарные различные интересные вещи, про то все, что связано с отмечанием Масленицы. Но мы, кстати, о еде как таковой и не поговорили. Хотя у многих почему-то именно вот эта составляющая масленицы важнее всего. Ну, наверное, люди недалеки от истины, потому что на самом деле масленица, блины, ну, ведь не только блины. Блины – это то, что на поверхности, а есть еще какие-нибудь, может быть, интересные вкусные блюда, рецепты, чем можно поделиться со слушателями, которые, ну, как-то прочно увязываются с масленицей?
Но все равно, в первую очередь, это блины. Другое дело, что мы привыкли есть блины в обычном виде. А ведь блинов существует огромное, точнее, разновидностей блинов существует огромное множество. Ведь существуют блины с припеком, обычные блины. Потом есть такая вещь, как блинчатые пироги. То есть это фактически такой вот слоёный пирог, который формируется из блинов, который можно делать и сладким, можно тут делать его и там с рыбой, с яйцами, там, с какими-то овощами. То есть здесь на самом деле столько можно всего, столько приложить фантазии. Даже вот те же самые блины просто можно подавать в разном виде, совершенно по-разному приготовленные. Вот, например, те же блины с припеком, да, то есть это вот когда, как бы вот, когда с одной стороны блин печется, с другой стороны, там кладется как прям на сырое тесто какая-нибудь там начиночка, да, то есть, и когда он переворачивается, она припекается к этому блину. Вот и таких.
А, это вот это называется с припеком?
Да, да, это.
А я почему-то думал, что блины с припеком это когда к блину подается, ну, такое расплавленное масло, что ли, вот, сладкое.
Нет, 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 это нет. Блин с припеком – это именно когда берется начинка или рыбная, там, или сырная, любая. То есть, она, то есть когда во время приготовления блина, вот когда вы залили тесто, прямо на сырое тесто, сверху кладете вот ложку там какого-то припека, вот чуть-чуть размазываете, и потом, когда вы переворачиваете блин, она припекается как раз к блину, то есть, получается так.
А к сковородке она потом не припекается, нет?
Нет, ну, если нормальная сковородка, то нет. Ну, и потом есть такие специальные как бы начинки, которые не пригорают. Понятно, что если все-таки сыр положить, то сыр-то он, скорее всего, конечно, прилипнет.
А да. Какие? А есть какие-то традиционные?
Ну, нет, ну, не то, что тут все это от фантазии. Мне некоторые делают рыбный фарш, например, да, там какой-нибудь, там некоторые там какое-нибудь яйцо с луком, там, да, угу. Там какую-то овощную, там, или там другие какие-то овощи. Можно творожок из творожка сделать такой же творожный припек. Вот, то есть, ну, вот я говорю, опять-таки, блинчатые пироги те же самые, да, то есть вот...
Такой большой-большой слоёный пирог.
Да, большой слоёный пирог, то есть вы можете туда и какие-то сладкие начинки, там, говорю, те же рыбные. Мясо мы уже не едим, как вы знаете, на масленичной неделе, поэтому, конечно, все, кроме мяса.
Ну, в традиции, да, в традиции, наверное, мясных блюд уже не было, но, кстати, эта традиция, ведь крестьяне на Руси мясо ели не так часто.
Да, на самом деле-то они его ели по праздникам только.
Там огромное количество рыбных блюд, а рыба, она везде и всюду, и всегда можно найти.
Да, реки, озера, конечно, да.
Там
да.
Иногда дичь какая-то, а уж мясо вот из домашней скотины, так домашняя скотина на вес золота была.
Да, да, нет, в крестьянском быту мясо ели все несколько раз в год, вот как раз на разговление, на Пасху, на Рождество, там какой-нибудь большой праздник, там свадьба, там, или там поминки.
Ну, и вот. Померла скотина.
Ну, там померла скотина, да, то есть, или там вот то же самое, когда заговень на пост, вот, да, перед масленицей. Вот это были поводы поесть мясо.
Поэтому иногда удивляешься, приезжаешь в какой-нибудь маленький уютный российский город, идешь в заведение, которое обязательно там будет в этом, особенно если это город Золотого Кольца, там обязательно будет какое-то заведение с русской кухней, в меню, там трапеза монаха, там что, какая-нибудь там телячья нога,
да,
крестьянский салат, а там обязательно будет огромное количество, там, я не знаю, тоже свинины, приправленной говядиной.
Ну да, да.
А мы вроде никак не в Западной Европе, где действительно было. И то немного. Крестьяне-то все редко мясо ели.
Да, да, это и у нас, и в Европе тоже. Это, скажем, был такой праздничный деликатес для крестьян.
Кстати, уж мы говорим о начале поста, мне вспоминается замечательное произведение. Каждый раз, когда Великий пост начинается, я его вспоминаю. По-моему, ну, это Писахов, знаменитый сказочник начала 20 века, середины Архангельский. У него есть чудесное произведение «Сказ о том, как купчиха постничала». Как она соблюдала все по уставу. Это не Великий пост, видимо, а может и Великий, не помню. Все соблюдала по уставу, но всего по многу. И чем это все закончилось? Маленькие три странички.
Ну да, но мы забываем при этом, что все-таки нам устав предписывает все-таки умеренно употреблять даже постные продукты, да, то есть неважно сколько. Во всем должна быть умеренность. Вот, кстати, тоже, что касается и масличной недели, да, масленицы. К сожалению, вот тоже все считают, что это время, когда надо объедаться, когда надо просто вот, что называется, есть до пуза. Это тоже ведь неправильно, потому что мы должны не забывать, что это подготовительная неделя к посту. Если мы собираемся поститься, очень ограничивать себя в еде, то уже надо начинать это на масленицу. То есть не лишать себя какой-то там вкусной еды, но тоже есть умеренно, то есть тоже не есть лишнего. Вот, не объедаться, уж тем более не напиваться, как это принято, потому что для многих это масленица повод напиться, там, не знаю, похулиганить, еще что-то сделать непотребное. Ну, то есть это, конечно, ну, скажем, к масленице в христианском понимании не имеет никакого отношения.
Ну, то есть если в 11:30 в воскресенье запихнуть в себя 38-й блин, густо намазанный, там, не знаю, чем-нибудь жирным, а потом с 12 все уже, это тоже не очень полезно.
Ну, естественно, конечно, то есть... Зачем так травмировать собственный организм? В общем-то, я считаю, что все нам тоже, церковный устав он так вот устроен, чтобы ну, как-то люди могли достаточно плавно войти в пост, да, то есть как бы логично, чтобы без большого ущерба для здоровья. Вот, соответственно, поэтому у нас все всегда, так как мы такие все-таки, особенно русские люди, во всем не знаем меры, поэтому всегда у нас заговление, разговление, это всегда очень большой удар по здоровью. Вот. А и то, и другое должно быть очень плавным, осторожным. Вот. И надо вообще помнить, что как-то вообще к еде надо относиться очень спокойно, что все-таки да, Царство Небесное – это не ястие, питье. Да? То есть, и, конечно, в еде мы находим утешение, да, является для нас, как говорится, определенным таким маленьким праздником, но это не главное, ради чего мы живем. Да? То есть, и не в этом искать смыслы какие-то, да, жизненные.
Но это очень важно, что об этом говорит человек, который у многих слушателей ассоциируется именно с тем, кто с крупным специалистом в области кухни. Но мы все о блинах да о блинах. Есть же огромное количество, наверное, каких-то интересных, забытых почти русских блюд, которые можно вспомнить на масленицу, как ну, добавление к блинам, к праздничному столу.
Ну, конечно, но это прежде всего те же молочные блюда, да, то есть там связанные с яйцами, там, если мы посмотрим там старинную русскую кухню, то там столько можно найти десертов. Просто, ну, конечно, современному человеку просто некогда этим заниматься, да, например, какой-нибудь сделать варенец, например, да, но для этого, во-первых, надо еще найти, купить нормальное молоко где-нибудь на рынке, да, потом еще там часов 5 его тушить, вот.
Или там, например... А он же ведь... Если, поправьте меня, не ошибаюсь, настоящий варенец, он в печи, в горшке?
Да, в горшке, но можно его сделать и дома, в духовке на самом деле. То есть просто долго томить, и, конечно, там это будет немножко по-другому, но все равно будет очень вкусно, очень хорошо. То есть все вот эти подобные продукты можно изготовить ну, и в обыкновенных духовках, а уж в современных, которые сейчас там со всеми там, конвекциями ну, там, и прочими там, режимами, это можно сделать очень легко.
Вот. Или, а там... варенец, кстати, это же не тот варенец, который продается в супермаркетах молочных продуктах?
Ну, нет, ну, это тот, но, понимаете, там все-таки он изготавливается в таких производственных масштабах, вот, и, в принципе, он, тот я пробовал, например, да, вот варенец, который продается, он очень вкусный, да, но всегда же приятно сделать самому, да, например, он все равно будет иметь другой вкус как-то, все уже будет немножко по-другому, да, или, например, какой-нибудь там такой же себе царский десерт приготовить, любимый десерт Петра первого, например, да, это вот любимое такое у него было, любимое блюдо, это перловая каша, вот эта томленая, да, то есть это же вот вообще был царский десерт, на самом деле.
А перловка. Как понять, томленая тоже в печи томилась?
Да, ну, сейчас можно даже это сделать и на газовой духовке, плите, да. Можно на плите даже, то есть она сначала, это перловка, там, это очень долго тушится в молоке, то есть часов 6. Вот, и получается такой типа крема такого, понимаете, то есть совершенно вот, там немножко сахара, добавляете немножко сахара, и получается совершенно потрясающий десерт. Вот, то есть его готовили царям. Вот это вот, та самая перловка, которую у нас многие пренебрежительно называют шрапнелью. Ну, вот, да, то есть...
ну, а вкусно я очень люблю.
Нет, ну, да, нет, я, например, тоже очень люблю перловку. Кстати, с перловки получаются прекрасные пловы, ничуть не хуже, чем из риса. Там, ну,
вот тут
нет,
я никогда не пробовал, конечно.
Кстати, вот с овощами у нас в монастыре там периодически готовят. То есть, вот если из перловки по технологии плов вот изготовить, вот, да, то есть и с овощами там можно, там, я не знаю, если хотите, там с мясом, очень вкусно получается. И даже, ну, я считаю, что даже вкуснее, чем рис, потому что перловка, она имеет свой все-таки такой своеобразный вкус, ну, вот, если он вам нравится, если ее правильно приготовить, она получается уже не жесткая, очень такая, очень хорошая консистенция, вот, очень вкусная.
Да, она как-то незаслуженно забыта сейчас, кроме рассольника, пожалуй,
даже сейчас даже рассольники не кладут, в рассольниках очень часто заменяют перловку рисом. Да, на самом деле, конечно, очень полезная крупа. Ну, вот, и очень, ну, я считаю, если правильно приготовить, очень вкусная.
Вообще, я понял, что настоящая русская кухня – это довольно специфическая штука, потому что то, что у нас принято называть русской кухней, это все-таки такой микс каких-то старых рецептов с позднефранцузскими 19 века, еще с чем-то. А несколько лет назад в Москве вот, известный очень такой шеф-повар Максим Сырников открыл первый в новейшей истории ресторан. Это уже не будет рекламы, потому что он не существует. Собственно, вот из-за того, что это специфическая штука, он, наверное, не состоялся, этот проект. Несмотря на все усилия замечательного совершенно Максима Сырникова, он попытался воспроизвести действительно настоящие русские рецепты, которые там испокон века были характерны для наших мест. Люди не поняли. Так настолько непривычно.
Вот вы правы абсолютно. Я и хотел сказать, что на самом деле, вот если мы сейчас воскресим традиционную русскую кухню до 19 века, причем именно та русская
воскресим, кухня... Воскресим, он назывался «Воскресенье» проект.
Вот видите, когда... Нет, действительно, надо воскрешать, потому что ее не осталось нигде. Если мы вспомним пословицу «Щи да каша, пища наша», то так оно и есть. Что такое традиционные русские блюда? Это щи. Это каши, это репа, извините меня, какая-нибудь.
Не картошка.
Как картошки никакой не было.
Брюква.
Там,
не,
да, это брюква.
Где сейчас брюкву найти?
Да, вот именно, да, тоже репу уже сейчас проблема найти. Опять-таки, это ягоды какие-то, да, то есть это грибы, то есть какая-то рыба. Вот то, что люди как бы ели в то время и готовили, причем совершенно такими простыми способами. Это были засолы какие-то всевозможные, там, скажем, квашенье, там, ну, вот варили просто, да, то есть не было-то, ну, или запекали в печи, да, то есть вот такие-то вещи. И надо сказать, что, да, она, вот я думаю, что если нам попробовать вот сейчас традиционной русской кухни, то далеко не все придется по вкусу, вот, потому что у нас уже совершенно другие пристрастия.
Но это, по крайней мере, интересно.
Но, нет, это безусловно интересно, но это не так просто, потому что я думаю, то есть, точнее, я понимаю, почему этот ресторан потерпел неудачу, потому что это все требует очень больших затрат, а, скажем, ну, просто, значит, удовлетворить свое любопытство за большие деньги, ну, наверное, не всем интересно, да, то есть поэтому, конечно, я думаю, это произошла неудача. Вот, но хотя, конечно, это такие рестораны должны быть, вот, я считаю, потому что все равно все-таки это наша традиция, это мы должны все-таки изучать свою традицию, и в том числе и культуру. Все-таки кулинария – это же тоже часть культуры. Понимаете, и да, это как нельзя относиться к этому просто как к низменному какому-то акту. И да, это достаточно очень такое... Ведь недаром мы говорим, что Христос, да, он установил таинство. Главное таинство, к которому мы причастие, извините, это под видом трапезы.
Ну, да, в древней церкви агапы, которые...
Ну, вот, да, то есть я говорю, то есть трапезы, на самом деле, и принятие пищи, это имеет очень большое значение для людей, не просто с такой сутилитарной точки зрения, как вот просто физиологический акт, он имеет очень большое духовное значение. Ну, вот, поэтому вообще эта традиция кухни, традиционной кухни, вот это все, оно... Это очень важно, к этому нельзя относиться пренебрежительно. Вот. И на самом деле как будто исследование собственных традиций, оно ведет как бы к новым открытиям. Вот, например, взять тоже японскую кухню. Да, ведь, например, вот что там, эти там роллы. Слушай, как ели в Японии все 18-18? Ничего этого не было.
Не было, конечно.
Все это было просто чудовищно. Для нас это было просто чудовищная кухня.
Просто переосмысленно.
Вот просто, да, на основе национальных традиций придет переосмысление, какое-то новое открытие, и вот вам, пожалуйста, какой успех. Я думаю, что если бы мы тоже так относились бы к своей кухне, то тогда бы тоже могли бы просто переосмыслить и родить что-то интересное, тем более имея все-таки в основе все очень полезные продукты, те же крупы, да, тут тоже вот брюква, которую сейчас не найти, там где-нибудь, пожалуйста, в Финляндии брюква там везде продается свободно, вы можете приобрести там, или у нас же брюква, это очень большая редкость. Или та же репа там, да?
Репа есть, она все-таки на рынках продается.
Ну, да, но опять это надо ехать на рынок,
ну,
да,
конечно.
Там найти, да еще там неизвестно какого качества, там те же ягоды, да, то есть, например, та же самая морожка какая-нибудь, клюква, брюква, да, то есть это, ну да, ладно, клюква еще есть, а все остальное, это же тоже уже все, скажем так, надо искать, и недешево все это уже будет, да, то есть на самом деле такие вещи, которые вот традиционные, да, те же вот, ну, там, грибы там, да, например, не шампиньоны, там, как вот так выращенные, да, то есть, а те же листные грибы, если вот поставить это, их производство, так скажем, ну, про сбор там, да, как бы вот именно лесные грибы.
Но они стоят гораздо дороже, чем шампиньоны.
Ну, понятно, что дороже, но если это к этому подойти, скажем, как организация там сбора, заготовки там и, соответственно, продажи, они могут, ну, дешевле, ну, чем сейчас, например, стоят. То есть, понятно, что они в любом случае будут дороже, чем шампиньоны, которые можно выращивать в ящиках, да, просто собирать. Вот, а совершенно... Ну, это ладно, это, так скажем, такой просто вот,
такая... Хотелось бы надеяться, что когда-нибудь будет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Гермоген Ананьев, насельник Свято Данилова Московского монастыря, сегодня в гостях у программы «Светлый вечер». Говорим о традициях празднования Масленицы, о кулинарных традициях. И, наверное, уже пора все-таки поговорить уже о постных в конце нашей программы, в последней ее части. Первая неделя поста самая строгая. Понятно, что по монастырским правилам там первые два дня вообще ничего нельзя есть, потом сухоедение еще какое-то время, там один день, по-моему, да?
Нет,
но это все, да, это все же такие монашеские традиции. Кто-то их соблюдает, но большинство людей постится в меру своих сил, из тех, кто постится. Вот. А постный стол же, он очень... А тем более, что потом как-то можно есть обычные продукты постные. Постный стол же тоже на Руси, если почитать того же Шмелева, выглядел очень богато. Я так понимаю, что люди, которые постятся сейчас довольно строго, они все равно уже хорошо изучили традиции дореволюционные, тем более, что сейчас к нам пришло огромное количество каких-то новых продуктов, которые тоже могут считаться постными, и на их основе готовят довольно вкусные, интересные блюда, которые по своему качеству не уступают обычной скоромной еде, то есть не постной.
Ну да, ведь мы должны помнить, для чего пост, да, ну, во-первых, начиная с того, что все-таки пост, прежде всего, понятие духовное, да, пост в пище, телесный пост является поддержкой нашего духовного поста. Потом, как бы, мы должны помнить, что пост – это не диета, да, то есть это не запрет определенных продуктов и, соответственно, какое-то такое, знаете, вот законническое пытание избежать всячески вот это вот какого-то лишения.
Ну, для Бога вообще не важно, что человек ест.
Вот, для Бога, да, поэтому постом пища должна быть достаточно простой, ну, то есть, соответственно, постной, простой, сытный, да, чтобы она, чтобы мы не вредили своему организму. Да, то есть, с одной стороны, чтобы мы его немножко смиряли, но при этом не наносили вред. Вот. Но вот понимаете, когда начинаются всевозможные вот эти вот такие излишества в пост, начинаются какие-то приготовления каких-то особых блюд, что-то там вот и выискивание каких-то особых рецептов, ну, я считаю, это тоже неправильно, потому
это,
что
видите, не просто выискивание.
Пища должна быть достаточно простой. Да, она просто... должна...
Раньше-то у людей это было все естественно, а сейчас вот эти постные блюда, куда там нежелательно добавлять что-нибудь такого непостного, они уже из обихода ушли, а как-то возвращать их людям некоторым хочется, и они пытаются, поэтому ищут.
Ну да, то есть нет, но они ищут. Но опять-таки, понимаете, конечно, все-таки каждый ищет меру аскезы постом свою. Да, просто понятно, кому-то там достаточно там, отварной картошки, там, или то жареные картошечки, там, да, вот они сделали, когда в дни, когда можно растительное масло, там, с капустой, там, с грибочками, нормально, хорошо, вот, у кого-то нет времени пожарить тоже картошку, вот что делать, да, то есть вот, или наоборот, просто то ныне напало, хочется что-то вкусное, даже постом бывает, вот хочется что-то вот съесть такое вкусное, такое необычное, уже такие, скажем, привычные постные продукты, ну, в обычном приготовлении надоедают, но тут я считаю, что каждый человек должен решать для себя сам, то есть если ты берешь, как бы, ну, ты понимаешь, что, в чем ты ищешь утешение, да, то есть в еде или в Боге, да, как бы вот, но не все могут найти вот так вот в Боге. Поэтому, чтобы не впасть в уныние, хотя бы они делают себе послабление в том плане, что пытаются себе сделать, ну, что-то вот вкусненькое, такое постное, но вкусное, да. Например, вот как всегда такая у многих дилемма. Есть шоколад постом или не есть? Постный шоколад, естественно, да, потому что постный шоколад, он по составу абсолютно постный продукт. Но с другой стороны, очень многие духовники говорят, что сам по себе шоколад – это не пост, он не может, это шоколад – это лакомство, да, то есть, поэтому постом все-таки его есть как бы неправильно. Вот. И вот получается как? Вот формально это абсолютно постно, да? То есть, как бы,
ну, есть обратная сторона медали. Есть не очень постный майонез обычный, да? И есть постный майонез, который там состав да, которого да. занимает там всю его упаковку, всевозможные красители и усилители вкуса.
Да нет,
уж лучше уж тогда есть обычный, наверное, майонез, чем вот эту вредную дрянь.
Нет, ну, вы знаете, я скажу, например, по поводу майонеза, помню, мы в свое время тоже даже делали соевый майонез. Если, скажем, соевый майонез приготовлен обычно способом, в нем не больше всевозможных вредных продуктов, чем в обычном майонезе, даже меньше, потому что, в принципе, из соевого молока, соевое молоко, по-моему, там соя, еще что-то там делается, в принципе, вполне приличный майонез, и там никаких вот так, особой химии никакая не добавляется. Вот, то есть, ну, стабилизаторы, они везде, они в обычном майонезе там есть, и в постном, там совершенно нет никаких красителей. Другое дело, например, какая-нибудь соевая колбаса, там, да, там соевую сметану, например. Вот те же те продукты, которые имитируют конкретные такие вкусы уже не постных вещей. Потому что, например, что такое майонез? В принципе, это эмульгированное масло, да, то есть, ну, обычно оно эмульгируется, скажем, с яичным желтком, там, да, а здесь оно эмульгируется с соевым молоком. Поэтому, в принципе, ну да, и на вкус немножко другой получается. Но, в принципе, это все как натуральный продукт. А вот все же, что касается всевозможных вот таких вот изысков, как вот эти все соевые мясные продукты и там и прочее, конечно, вот там это колоссальный там, конечно, вред, это действительно. Ну, потом, например, тоже спрашивают, а что тогда лишать себя употребления там, вот, той же колбасы, если вы ешь соевую колбасу, она имеет вкус обычной колбасы. Или там вы берете соевую сметану, она имеет вкус обычной сметаны.
Уж проще тогда есть сметану
колбасу.
Ну,
просто каково мы обманываем, да, ведь мы же тоже себя пытаемся ограничить в каких-то, в удовольствии каком-то, да, то есть в каких-то вот там вкусовых ощущениях, ну, просто сделать более строгую свою жизнь, mm-hmm. да, то есть, ну, если, ну, человеку не хватает что-то, я говорю, опять-таки, вот он не может найти достаточно утешения в Боге, тогда, ну, конечно, ну, что он, пусть ест, тогда себе сделает какое-то послабление, съест там тоже кусок, там, не знаю, соевой колбасы, хотя, конечно, вот все-таки это, считаю, неправильно, потому что вот эта вот имитация непостных продуктов, там, сои, там, или какими-нибудь другими продуктами, это уже получается какая-то обманка, такое некое закончество, то есть мы же тоже таким образом превращаем пост в некую диету, да, вот нам запрещены эти продукты, а мы пытаемся их заменить другими, вроде бы формально мы не нарушаем, выбираем, а вот удовольствие... Ну, представьте себе, что, да, вот сейчас китайцы, говорят, изобрели какие-то постные яйца искусственные, то есть делают тоже там, не знаю, еще из сои, нет? То есть вот яйцо, как яйцо, вот так можно пожарить, например, да? Вот, ну, что это?
Ну, многие говорят, что пост ни в коем случае нельзя воспринимать как диету, а с другой стороны, если посмотреть, пост – это же еще и время, когда человек должен уделять время себе и своему здоровью, это тоже ведь... пост, потому что для многих в другое время, как-то они не обращают на это внимания. А если уж в пост человек уделяет много внимания, должен уделять внимание состоянию своего здоровья, почему бы тогда
не совместить? Ну, не знаю насчет здоровья, потому что как бы все-таки в церковной традиции об этом ничего не говорят. Это уже мы сами, да. Это наша уже такая традиция житейская, потому что, естественно, начинаем поститься, начинают у нас вылезать все болячки, которые накопились. Вот, мы просто становимся более внимательными, не только к своей душе, но и к телу уже. Потому что, конечно, в первую очередь все-таки пост – это мы должны заниматься оздоровлением своей души. Вот. Ну, а как бы, когда оздоравливается душа, то, естественно, душа-то она с телом связана, естественно, начинается уже постепенно оздоровление тела. Да? То есть, как оздоровление начинает, мы начинаем понимать, что у нас те проблемы, одни или там другие какие-то проблемы с нашим телом. И вот это, да, вот в этом плане вы правы, то, что, как правило, просто так совпадает, что очищение и оздоровление нашей души, оно как бы вот подвигает нас и, как говорится, вот немножко прислушаться к своему телу очень часто Великим постом.
Ведь еще что важно... Вся вот эта постная традиция, вернее, традиция неупотребления тех или иных продуктов, она же пришла из стран средиземноморских, где свой климат, своя пища, конечно, все свое. Да, да. Странно, что только что это не было никак переработано условием нашего северного климата и тех реалий, тех возможностей, которые были у людей, которые на этой территории проживали.
Ну, да, это тоже, конечно, проблема существует, потому что мы, собственно, восприняли... в свое время тот же Иерусалимский устав, который к нам пришел из обители Саввы Священного. И, конечно, вот сейчас у нас проблема в том, что мы имеем один общий устав и для монахов, и для мирян, да, то есть достаточно строгий. То есть там, например, вообще, собственно, по уставу весь Великий пост, кроме субботы, воскресенья, там и отдельных праздничных дней, запрещено вкушение растительного масла. Понятно, что сейчас даже не все монастыри справляются с таким уставом, не говоря уже о мирянах, которые несут очень большие труды, и которые просто в современной жизни просто невозможно, да, то есть такой пост соблюдать без ущерба для здоровья. Потому что когда человек сидит на работе, находится там по 10-12 часов, там, плюс еще наш замечательный транспорт, там, и, как говорится, прочие обстоятельства нашей жизни, там, экологии, там, ну, семья, там, да, окружение. Там, вот, конечно, это совершенно там, обычному человеку там, во всей строгости, там, как предписывает устав. Да, то есть, потому что это устав как бы для таких уединенных монашеских обителей. Вот, и поэтому вот мы хотя бы стараемся, да, вот так строго, как положено, попоститься первую неделю, крестопоклонную, страстную, а там, скажем, все остальные недели все-таки там уже вкушаем растительное масло. Вот. Поэтому, да, конечно, как-то вот адаптировать этот устав для современной жизни необходимо, потому что, естественно, мало того, что он был написан для монастырей, так еще, в общем-то, в средиземноморском климате. Вот. И поэтому, естественно, конечно, там то же самое, те же продукты, как вино, там основные там указаны. Все-таки у нас вино, при том, что у нас винная культура сейчас тоже активно развивается, да, но все-таки...
Но это сейчас она развивается.
Ну да, раньше... этого не было. Вот. Ну, я думаю, это уже вопрос времени. Пока, видите, пока мы как-то справляемся с этим-то.
Ну что ж, спасибо большое. Интересный разговор. Последняя его часть была посвящена тому, что начнется через несколько дней. А пока Масленица, широкая Масленица. Еще раз мы, наверное, с отцом Гермогеном всех слушателей с ней поздравляем. Надеюсь, что эта масленичная неделя закончится достойно, и мы достойно войдем в Великий пост. Хотелось бы надеяться. Спасибо большое, отец Гермоген.
И вам большое спасибо. Всех слушателей поздравляю с Масленицей. Всем желаю достойно подготовиться к Великому посту и бодрым духом начать подвиг духовного делания. Еще раз вам всего доброго и до свидания.
Игумен Гермоген Ананьев, насельник Московского Свято-Данилова монастыря, был в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И Алексей Пичугин. Всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».